Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта». Сегодня, слушатели, я постараюсь ответить на письмо из города Костромы. Пишет его Ирина Николаевна и говорит следующее. «Александр, как я рада, что есть у меня такая возможность слушать ваши регулярные ежедневные программы. Для меня ваши программы стали частью моей ежедневной жизни. Я часто размышляю о том, что услышала. Мне 32 года, и я замужем с тремя детьми. Жизнь наша очень тяжелая, видимо, как у всех наших соотечественников. Но Слово Божье меня ежедневно ободряет, и его я потом рассказываю моей семье. Александр, я слышала, вы говорили о испытании духов. Некоторые говорят, что этим не стоит и не нужно заниматься, потому что, мол, мы слабы, и этого мы не должны делать». Я слышала, что вы говорили, что Слово Божье учит нас этому. Я думаю, вы правы. Так пишет Ирина Николаевна из города Костромы. Ирина Николаевна, благодарю вас за ваше письмо, за ваш интересный и важный комментарий о духах. Да, в самом деле, мы, слушатели, уже не раз касались этой темы, и совсем недавно, проходя первое послание Иоанна, мы говорили именно об этом. Есть такое место, слушатели, в первом послании Иоанна, в 4 главе, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире», писал Иоанн в первом столетии христианской эры. Друзья дорогие, испытывать духов, конечно, нелегко. Но все же это не только возможно, но это даже наша, можно сказать, священная и крайне необходимая обязанность. Почему? Друзья, причина, почему мы должны испытывать Духа, во-первых, находится в требовании Слова Божьего, и оно высказано ясно и определенно. Затем потому, что нас окружает опасность. Опасность появления многих лжепророков, которые могут обмануть, обольстить и задержать нас, и, наконец, потому, что наша жизнь так важна, дорогие друзья. Мы должны жить только однажды, и потерять это время жизни или превратно использовать его, значит потерять вечность и упустить свое спасение. Поэтому испытывайте, слушатели, усиленно и основательно всякого духа, который хочет учить вас, всякий голос, который зовет вас и манит к себе. Каким образом можем мы испытывать духов, дорогие друзья? Если мы водимы Духом Божьим, если мы меряем мерою Слово Божье, и если мы спокойно, обдуманно и терпеливо принимаемся за это дело, мы должны сделать его. Так говорит апостол Петр во втором послании Петра в первой главе. Здесь должны молчать чувства, слушатели, должны молчать склонность, доброе мнение, но должно преодолевать само Слово Божье. И спрашивается, друзья, что же, собственно, мы должны испытывать? Испытывай, слушатель, учение, которое предлагается тебе. Например, слушатели, испытывайте, что вам говорят и что вас учат. Если вам говорят, что Христос – Божий Сын, или же говорят «только человеческий сын», как некоторые секты сегодня говорят об этом. Они говорят, что, мол, это не сам Бог, а это сын человеческий. И поэтому, слушатели, мы должны внимательно прислушаться и внимательно прочитать, что же Библия говорит об этом. Поэтому и здесь является испытание. Испытание, слушатели, очень важно. Потом, изображается ли человек имеющим недостатки или погибающим, заслуживающим проклятия и осуждения вечное, и достигается ли он спасением, избавлением, или же просто для того, чтобы спастись человеку, нужно делать добрые дела? Библия все об этом говорит. Испытывая, слушатель, и плод, который открывается в этом учении, прославляется ли через него Бог, или же им восхваляются люди или духи? Находит ли в нем душа покой, или же там им надмевается гордое знание? Соединяет ли в нем кровь Агнца, или же им искусственно сочитывается, что Бог разлучил и что никогда не должно быть соединено и связано воедино? Испытывай, слушатель, и путь, который показывает тебе, когда он ведет на Голгофу или в Иерихон. И освещает ли этот путь Слово Божье, или же его освещает какое-то человеческое мнение? Видны ли на нем следы Иисуса, дорогой слушатель, или же его проложила мудрость этого века? Слушатели, мы должны испытывать то, что нам говорят, то, что нас учат. И поэтому, Ирина Николаевна, вы правильно делаете, что вы на основании Священного Писания стараетесь испытывать то, что вы слышите, то, что вам говорят. Пусть вас Господь благословит своим благословением, уважаемая Ирина Николаевна. Друзья, дорогие, я только что постарался ответить на письмо Ирины Николаевны из города Костромы, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как я рад, слушатели, с вами встречаться ежедневно, друзья. Сегодня мы подошли снова к этому посланию, первому посланию апостола Иоанна, и мы подошли к его заключительной части, к пятой главе, начиная 13 стихом и далее. Именно мы сегодня постараемся окончить это послание, замечательное послание. Я называю его посланием любви, потому что более всего апостол учит нас любить. Мы подошли сегодня именно к этой заключительной лекции, на первое послание Иоанна. Я в прошлый раз говорил, и мы видели очень ясно, что значит быть спасенным, что значит быть верующим. И апостол утверждает: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Нам сказано, дорогие слушатели, что Сын Божий пришел водою и кровью. Другими словами говоря, Он стал воплощенным Словом, которое было у Бога и которое было Бог. Он родился от непорочного зачатия. Он Бог, дорогие слушатели. Он Бог, явленный в теле. Он умер на кресте за наши грехи, за ваши и за мои грехи, и воскрес для нашего оправдания. Это есть Евангелие, которое мы сегодня, слушатели, проповедуем. Но теперь мы прочитаем 13 стих, где апостол Иоанн говорит: «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Какой прекрасный стих, друзья! Я хотел бы его прочитать снова. Это 13 стих, друзья, первого послания Иоанна, 5 главы. Прочитаю его для тех, у кого еще нет Библии. И не постесняйтесь написать: «Слушатель, если у вас нет Библии, мы постараемся вам ее выслать». Итак, написано здесь: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Друзья, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. Это говорит нам Слово Божье, друзья. Это не я говорю, это не какой-то другой богослов или ученый. Богослов нет, друзья. Это говорит Священное Писание, Библия. Кто верует в Сына Божия, тот спасен. Если вы веруете в Сына Божия, вы должны знать, что вы имеете жизнь вечную. Если вы имеете Иисуса Христа в вашей жизни, вы имеете жизнь вечную. Важно, чтобы вы веровали не в что-то, а именно в личность Иисуса Христа как вашего Спасителя, и чтобы вы любили Его превыше всего. Иоанн, апостол, говорит, что причиной для написания этого послания было желание, чтобы вы имели жизнь вечную. В этом была цель и Евангелия, которую он написал. В конце этого Евангелия Иоанн говорит: «Многое и другое сотворил Иисус». Но Иоанн не пишет обо всем, конечно, а лишь о некоторых вещах, как, например, он говорит: «Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Если вы имеете Сына, вы имеете жизнь вечную, дорогие друзья. Иоанн хочет, чтобы вы знали об этом. Тогда вы будете чтить Бога и будете благодарны Ему, зная это. Вы уже не будете делать Бога лжецом, ведь вы во всем доверились Христу. Вот что самое важное, дорогие друзья. Для нашей христианской жизни очень важно иметь уверенность в жизни вечной. Иоанн говорит об этом и говорит ясно. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Эти слова, друзья, дают нам смелость в молитве. И мы нуждаемся в этом. Мы имеем дерзновение приходить к Богу. И дальше идут такие слова: «Когда просим чего по воле Его», то есть по воле Божьей. Если мы, друзья, в общении с Богом ходим с Ним, тогда наша молитва будет приемлема для Него. Наша молитва должна быть не старанием побуждать Бога делать то, что нежелательно для Него, но просьбой о том, что Он радостно готов сделать. Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Друзья, мы должны быть уверены, что Бог слушает наши молитвы и отвечает на них. Бог слушает молитвы Своих детей, но Он не всегда дает нам то, что мы просим. И Он это делает для нашей же пользы. Иоанн апостол здесь говорит, что мы можем быть уверены, что Бог ответит на нашу молитву, если она согласна с Его волей. В 15 стихе написано: «А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Как чудесно знать, друзья, как чудесно знать, что мы имеем Небесного Отца. Если мы имеем общение с Ним, если мы не таим наших грехов, а раскаиваемся в них, и если мы не имеем других препятствий в молитве, мы знаем, что получим просимое от Бога. Верующие часто не просят о многом, что так необходимо для их духовной жизни, потому что не доверяют Богу. Они не имеют уверенности, что Бог может ответить на их молитву и даст им просимое. Иоанн здесь подчеркивает, какое большое значение в нашей молитве имеет вера и наша смелость просить у Бога так, чтобы Он не отказал нам. А в 16 стихе говорится о нашей молитве за наших братьев по вере. Мы читаем: «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Друзья, Иоанн призывает молиться нас друг за друга. Молитва имеет большущее влияние на нас и на нашу духовную жизнь. Молитва ставит нас в зависимость от Бога. В молитве побеждается дух гордости. Молитва очень важна для верующих людей, потому что в ней открывается наша нужда, наши искренние желания. В молитве мы открываем наше сердце перед Богом и видим себя такими, какие мы есть в действительности, со всеми нашими недостатками, со всеми нашими слабостями. Мы любим наших братьев по вере, потому что мы имеем от Бога новый дух, способный любить. И когда мы видим брата нашего согрешающего, мы молимся о нем, и Бог дарует ему жизнь. Иоанн здесь добавляет: «согрешающего грехом не к смерти». И потом говорит: есть грех к смерти. Отвечая на вопрос, что есть грех к смерти, Иоанн в 17 стихе делает следующее определение этого греха и пишет: «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Говорить неправду или же делать неправду является грехом, но это грех не к смерти. В стихе 10, 3 главы Иоанн с особенной строгостью подходит к этому вопросу и говорит: «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Грех к смерти указывает на физическую смерть. Это не относится к духовной смерти, потому что Дитя Божье имеет жизнь вечную. Иоанн говорит, что верующие временами могут совершить такой грех, за который Отец их Небесный позовет их к себе домой, то есть устранит их от этой физической жизни, потому что они бесчестят Его. Вы помните, слушатели, Моисей и Аарон совершили грех к смерти. Вы помните, когда Моисей рассердился на детей Израиля, требовавших от него воды, он ударил по скале, которая дала им воду дважды. Скала эта представляла собой Христа. Она была поражена уже однажды, как и Христос умер однажды. Моисей же испортил этот прообраз, ударив по скале дважды. Моисей сильно раскаивался за это перед Богом, и Бог разрешил ему вести народ через пустыню, но не разрешил ему войти в землю обетованную. Он умер именно за границей той земли. И вот Новый Завет дает нам в пример греха ко смерти Ананию и Сафиру. Они солгали Духу Святому, и Бог отобрал у них физическую жизнь. устранив их из церкви, чтобы они не представляли эту церковь превратно перед миром. Другие примеры мы находим в Коринфской церкви. Апостол Павел, например, пишет о неверном участии некоторых верующих в вечере Господней. Мы читаем в первом послании Коринфянам об этом полностью в 11 главе, но я хотел бы подчеркнуть лишь 30 и 32 стихи, где говорится: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Будучи же судими, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Некто может задать вопрос: что такое грех смерти? Иоанн здесь не говорит о грехе, который не имеет прощения. Здесь говорится о грехе, приводящем к физической, а не к духовной смерти. Эти люди – это дети Божьи. Бог никогда не брал бы их к себе, если бы они не были Его детьми. Но мы будем читать далее, стих 18, где говорится: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Каждый, друзья, каждый истинно верующий человек имеет две природы – старую и новую. Новая природа не может грешить, и она не грешит. Ее желание устремлено к Богу и ко всему, что исходит от Него. Грешит старая природа, а по причине этого грешит и верующий, как представитель старой и новой природы. Но внутренний человек, который родился от Бога, не грешит. Он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. В стихе 19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Наше положение как детей Божьих отлично от положения этого мира, друзья. Бог пользуется нами, чтобы через нас достигать грешников этого мира на спасение. Мы, написано, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас: от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Так заявляет апостол Павел перед лицом этого грешного мира, который лежит во гре. Да, мир лежит во зле. Об этом нужно знать каждому верующему, слушатели дорогие. Нужно сказать, что мир утопает во зле. Если мы увлекаемся этим миром, мы будем захлестнуты злом. Слушатели, мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, говорит апостол Иоанн. И все же мы здесь, на этой земле, мы посланники. В другом переводе, в латинском, например, переводе, дословно можно сказать, что написано: «Мы его представители», то есть «мы его послы». Мы послы от этого Царства Божьего здесь, на земле, друзья. Вы и я, мы послы. Нас послал сам Господь быть Его представителями сегодня. Его государство, Его царство здесь, на земле. В стихе 20 Иоанн говорит: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Мой друг, радиослушатели, христианство – это не религия, это личность. И этой личностью является сам Иисус Христос. Если вы имеете Его, вы имеете спасение, а это не религия. Иоанн заканчивает это послание словами следующими, говоря так: «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Друзья, все, что стоит между Христом, Богом и верующим, есть идол. Идолами являются изображения Бога, Христа, святых, да и всякие изображения, перед которыми человек преклоняется или молится к ним, являются идолом. Может быть, даже любая фотография любого святого, может, любая, так сказать, иконка. Все, что строго, строго запрещено в Библии, это поклонение, слушатели, этим объектам. Не поклонение Христу, а именно этим разным изображениям, друзья. И все это строго запрещено в Священном Писании, друзья, как и в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Этого не делали ни Господь Иисус, ни апостолы, и в Ветхом Завете никто из пророков, никто из священников не делал этого. Лишь те слушатели, которые были обмануты этим миром, они поклонялись идолам. Но идолами могут быть и вещи этого мира, которые занимают ваш ум и ваше внимание, ваше сердце, ваши души. Например, любостяжание или алчность есть тоже идолопоклонство. Многие люди поклоняются перед вещами этого мира, что неизбежно ведет, конечно, к идолопоклонству. Как жаль, друзья, что многие оставляют Бога и вместо Него поклоняются чему-то другому. Вы знаете, что в вашей жизни все то, что занимает первое место, все то, что должно было быть Богу, и все то, что определено для Бога, и если оно не определено Ему, а чему-то другому, является идолопоклонством. Друзья, будьте внимательны к идолопоклонству. И Иоанн говорит «дети», имея в виду дети Божьи, конечно. «Дети Божьи, храните себя от идолов», а потом говорит «аминь». То есть «так и нужно», «аминь», «да, так оно должно быть». «Дети, храните себя от идолов». Так оканчивается, слушатели, это очень важная маленькая книжечка послания Иоанна, первое послание Иоанна. Да поможет вам Господь искать не временного, тленного, а небесного, вечного, и жить новой, вечной жизнью, дарованной вам от Бога. Итак, мы пришли к концу этого первого послания Иоанна. На следующий раз, если Господь нам разрешит, мы постараемся начать изучение книги пророка Михея. Друзья, радиослушатели, мы были рады с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам. Приглашаем вас и дальше изучать и исследовать Священное Писание ежедневно с 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Если вы не знакомы с нашим адресом, пожалуйста, запишите его. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.